Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Напоминаю сразу для наших радиослушателей о том, что можно скачать приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложений. Там послушать эфиры уже вышедшие. И, кроме того, посмотреть, послушать прямой эфир, задать вопросы, написать комментарии. Все это мы оперативно увидим и зададим нашим гостям. А сегодня прямо напротив меня в студии спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдко. Михаил Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте. Всем привет.
Михаил Ефимович, ну вот хотелось бы уже, скажем так, несколько подводить, может быть, итоги. Вот,
Ну, еще рано, я думаю, пока не прошла пленарная сессия, на которой должен выступать президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, президент Казахстана и руководитель Египта, то я думаю, что после этого можно будет подводить определенные итоги. Но, тем не менее, несколько таких замечательных сессий дискуссионных уже состоялось. И, конечно, я бы выделил сессию по макроэкономике, в которой принимали участие Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, Антон Силуанов, и где речь шла о макроэкономических показателях, министра экономики, естественно, Максим Решетников. И, конечно же, была интересная сессия, где шла дискуссия о судьбе углеводородов, скажем так, на которой было такое яркое выступление Алексея Миллера, руководителя «Газпрома». Во всяком случае, с точки зрения попытки осмыслить сегодняшнее поворотное время во многом, и на этом форуме много интересного. Только что закончилась сессия, посвященная спорту в новой ситуации, где объявили о новом специальном представителе президента по спортивной дипломатии, по спорту, это Ирина Винер. И я думаю, что эта сессия тоже прошла успешно, потому что судьба спортсменов и судьба российского спорта в круге интересов многомиллионной аудитории. И я уверен, что среди слушателей сегодняшнего нашего разговора их тоже немало.
Михаил Ефимович, вы знаете, хотелось бы немножко сосредоточиться на культуре, скажем так. Если вот мы...
Ну, я всегда сосредоточен на культуре. Вообще люди, люди, когда даже не замечают этого, они сосредоточены на культуре. На
самом как деле. Неожиданно, что с Михаилом Ефимовичем мы решили сосредоточиться на культуре. Почему бы это?
Ну, так бывает иногда.
Михаил Ефимович, да. Очень важная, на самом деле, сфера. И здесь на форуме, кстати, очень много культурной составляющей любых выставок. Здесь и музыка играют, и национальные костюмы. В общем, много всего любопытного. Но вот в глобальном смысле вы же... видите, что на Западе сделали попытку отменить русскую, российскую культуру?
Ну, понимаете, это вообще, когда говорят об отмене российской культуры, а действительно такая тенденция существует, она существует серьезно, она никуда не делась, потому что все руководители ведомств культуры Евросоюза, стран Евросоюза, все, кто связан с крупными институциями культурными в Соединенных Штатах Америки и в Канаде, они такие выдали рескрипты, приказы, что их подведомственные учреждения, деятели культуры, не должны общаться с подведомственными учреждениями, с культурными институциями Российской Федерации. Это есть, и в этом отличились все и мои знакомые, с которыми я, партнеры, с которыми я работал, скажем, там, греческий министр культуры и немецкий министр культуры, уж совсем Клаудио Рот отметилась так очень, я бы сказал, недальновидно во многих отношениях, но, повторю, рескрипты рескриптами, любые приказы приказами, а жизнь жизнью, поэтому на бюрократическом уровне, на политическом уровне, на государственном уровне вышло много действительно установлений, которые запрещали любые общения с российской культурой, которые предопределили то, что некоторые пытались исключить российскую культуру из семинаров университетских, например, или из концертных программ. Все это существует, безусловно, но есть и другая тенденция, потому что, я еще раз повторю, жизнь – это вещь более мудрая. Когда-то Гёте сказал, что жизнь важнее идей, и он по-своему был прав. Поэтому сегодня я вижу, что и в Японии, и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, и в Австрии приходит понимание на практике, и в Италии, того, что русская культура, во-первых, она неотменяема, она давно уже часть мировой культуры, и это такая очень важная часть. Когда-то Томас Манн сказал, что есть великие литературы, английская, немецкая, французская, русская литература святая. Именно потому, что она выстрадала право быть всечеловеческой. И не случайно Достоевский, в свою очередь, говорил о всемирной отзывчивости русской литературы. Поэтому, повторю, бюрократические истории – это одна, как бы сказать, составляющая, а жизнь и реальность – это другая составляющая. Я думаю, что… Вот я приведу просто простой пример. Зальцбургский фестиваль. Теодор Курендис после долгих там перепирательств и всяких сложностей, это не по его инициативе, а по инициативе дирекции фестиваля, он будет вместе с выдающимся итальянским режиссером Ромео Костеллуччи ставить главную программную вещь этого Зальцбургского фестиваля. Это замок герцога «Синяя борода» Белла Бартека, потом он будет дирижировать оратории Карла Орфа. Это произойдет сейчас, при том, что Теодор, который российский гражданин, который никуда не уехал, который не занимался критикой российских властей и специальной операции военной на Украине, он не сделал ничего, чтобы добиться этого результата, скажем так. Но, повторяю, есть реальность, и я уверен, что пройдет время, и те дирижеры, которых, ну, там, скажем, Гергиев Валерий, которого как бы отлучили от, сразу, мгновенно от всех коллективов, для которых он сделал очень много, сказать, для той же Бранденбургской оперы, для той же, прошу прощения, Баварской оперы, он сделал очень много, как главный дирижер и музыкальный руководитель, как и для оркестров, которыми он руководил, он много сделал очень полезного для этих коллективов, они мгновенно расторгли с ними контракты, но, повторю, я думаю, что это временно, так же, как и то, что произошло, скажем, с Денисом Мацуевым. Еще один пример. Сейчас открылся фестиваль Рахманинова, там очень много иностранцев, очень много иностранцев. Я приведу скромный пример своего скромного театра, которым я руковожу, Московского театра мюзикла. Мы в апреле подписали контракт с английским дирижером. Я ему сказал: Джереми, понимаешь, что делаешь? Он говорит: да.
Да, любопытно, действительно. Михаил Ефимович, а значит ли это, что в определенный момент времени, и, кстати, в какой, я хочу вас спросить, наступит некий ренессанс русской, российской культуры в мире?
Ну, вы знаете, в чем дело? Вообще, вот, знаете, когда мне говорят, когда я создавал вот театр мюзикла, мне говорят: вот надо Бродвей, Бродвей, мы должны поехать на Бродвей. Я сказал: ребят, я хочу быть знаменитым на площади Пушкина в Москве. Я не хочу на Бродвей. Вообще, это такая немножко провинциальная идея, что надо быть обязательно, вот надо победить мир. Надо, во-первых, художник должен победить самого себя, во-первых, а во-вторых, важно понимать, что художник работает для той почвы, на которой он вырос, прежде всего. Но еще раз повторю, понятно, что приятно, когда тебя рукоплещут за рубежом, а у нас бывало в нашем маленьком театре и такое. Но мне важно, чтобы публика, для которой мы работаем, то есть российская публика, понимала, что мы делаем что-то важное. И я уверен, что для музыкантов, а уж представителей драматического театра, для кинематографистов, да, все говорят, все как бы мечтают об «Оскаре», да, или о Каннском фестивале. На самом деле все хотят, чтобы в российском кинопрокате фильм имел успех. Поверьте мне.
Есть еще одна новость, которую не могу не озвучить и попросить вашего мнения. На Украине сейчас отменяют в школьной программе, вычеркивают из нее русскую классику, российскую классику. И даже, кстати, Гоголь попал под эти...
Нет, Гоголь сделали исключение, сказали, Гоголь хорошо писал об
Украине. Но несколько все равно этих вы вычеркнули.
Нет, да, ну вот Тарас Бульба, «Вечера на хуторе близ Диканьки» разрешили. Это, понимаете, в чем дело? Это глупость. Ну вот это глупость, потому что так же, как есть там, может быть, лихие какие-то умы, которые считают, что нам надо отключить и отменить украинскую культуру, это глупость все. Потому что, я еще раз сказал, русская литература всемирно отзывчивая, и она выстрадала право быть всемирно важной. Не знать русскую литературу – это значит обеднять себя, где бы ты ни жил. Не прочитать «Войну и мир» братьев Карамазовых или «Вишневый сад» – это значит обеднить себя, будь то англичанин или немец или француз. Это все равно, что не прочитать там Фауста Гёте или Гамлета Шекспира для любого человека в мире или короля Лира. Поэтому отмена, опять же, это все бюрократия. Это бюрократия, придумавшая такую вещь. Но что меня настораживает, и это существенный очень момент. Дело в том, что я всегда говорил украинским коллегам, я много работал с Украиной, у меня много друзей на Украине, и ну, кто-то умер, кто-то жив, но я всегда говорил официальным украинским моим партнерам, и когда был заместителем министра культуры, и министром культуры, и сейчас вот в этом новом качестве своем, хотя в этом новом качестве уже 14 лет, я им всегда говорил, вы поймите, русский язык на Украине и вообще двуязычие украинское, украинско-русское, это не проблема, это благо. Так же, как и благо то, что на Украине живут русины, венгры, румын, это благо, а не проблема, потому что это обогащает украинскую нацию. Есть украинский народ, есть русский народ, живущий на Украине, и это все соединяется в украинскую нацию, потому что русский народ, который вывели за пределы коренного народа Украины, что тоже, по-моему, такой, это немножко провинциально, я бы сказал, даже немножко провинциально. Русские люди, живущие на Украине, это часть украинской национальной жизни. Ну как, Репин родился на Украине, Булгаков без Киева, очень плохо понимаемый писатель, действительно реально плохо понимаемый писатель, я уж не говорю про Гоголя, можно сказать, что и Чайковский украинский композитор. Я ему сказал, ребят, мы готовы делиться, мы в этом, на смысле, в русской культуре нет никаких сомнений в том, что мы не обеднеем от этого, мы готовы делиться. Но для Украины исключение русской литературы и русского языка, что еще очень важно, это плохой знак. Я объясню, почему. Вообще реформа любая, школьная, это не тактика, а стратегия. Это значит, что на Украине хотят вырастить поколение, не способное к диалогу с собственным населением, с собственными гражданами, я уже не говорю о том, что хотят возвести некую такую ментальную стену между Россией и Украиной. Это плохо. Это никому не принесет добра. Ее для того, чтобы демонтировать ее, потребуется, поверьте, много больше усилий, чем демонтировать Берлинскую стену. Я когда-то в 99-м году, выступая в Берлине, сказал, что, знаете, я был свидетелем, как разрушалась Берлинская стена, а вот за эти 10 лет мы психологически возвели еще большую стену в нашем сознании между Востоком и Западом. Это был 99-й год, и мне уже многое было тогда понятно. Не все. Я не хочу претендовать на мудрость большую. Но было ясно, что происходят процессы очень тяжелые. И вот сейчас это опасно, опять же, для будущего. Потому что если мы хотим, а мы хотим, мирной Украины, которая была бы добрососедски связана с Россией. Мы всего этого хотим, безусловно. Для этого нужно понимать друг друга, для этого нужно вести диалог. Понимаете, мой друг Палат Бельбулеоглы всегда произносит одну и ту же фразу. География – это судьба. У нас нет другого глобуса с украинцами. Понимаете? И это тоже надо понимать. У меня как половина моих могил на Украине. И прабабушка, и прадедушка, и брат, и сестра, и дальше могу перечислять сколько угодно. Мы связаны органически, и это, опять же, не проблема, это благо.
Михаил Ефимович, возвращаемся к теме, вообще к форуму, к питерскому экономическому. Вот тема его такая большая, главная, звучит «Поиск возможностей в изменившемся мире». Как считаете, вот культура – это есть некая возможность для налаживания связей. Вы знаете, мы сейчас с вами говорили, и мне пришла в голову идея, что раньше мы как-то вот на Европу были нацелены в культурном отношении. Если какой-то коллектив выезжает в Европу, то это успех. Можно ли сейчас так рассуждать с одной стороны, а с другой стороны, а не ждет ли нас вот такое движение российской культуры куда-то на восток? Китай, понятное дело, с Китаем очень давние тесные связи, а, например, вот Индия какая-нибудь, например.
Знаете, я бы так сказал, Индия – это не какая-нибудь. Индия – это огромная культурная держава. Я должен в начале сентября или во второй половине сентября туда отправиться, потому что я считаю, что мы с Индией серьезно не дорабатываем, что называется. Потому что, во-первых, это великая культура, древнейшая культура, многообразная культура, многонациональная культура, и достаточно сложный при этом рынок. Почему? Понимаете, в чем дело? Мы не нацелены были на Европу. Это важно понять. Россия – это Европа. Вот надо с этим смириться. Нравится это кому-то или не нравится. Россия – это Европа. Это мы говорим, что мы Евразия. Ну, возможно. Но если вы приезжаете во Владивосток, вы приезжаете не в Азию, вы приезжаете в европейский город, который находится в Азии. Да. Русское население Сибири, или не русское, вообще население Сибири, российское, будь то якуты, буряты, это люди, которые, да, они ориентальные, они буддисты, они психологически устроены несколько иначе, чем россияне, но это все равно, да, так сказать, европеизированные этносы, да, при сохранении своих национальных качеств. В принципе, евразийство, идея, которую выдвигал Гумилев, она работающая, но я еще раз повторю, мы европейцы с точки зрения культурной традиции, хотя бы потому, что мы христиане. Это восточно-христианская традиция, но это традиция, идущая от Византии, но, значит, мы основываемся на греческом некотором там гении, да, скажем, таком психологическом, религиозном. Если вы вспомните, конфликт при Алексее Михайловиче религиозный был связан с тем, что он хотел вернуть книги на греческому канону, как известно. Отсюда многие проблемы. А уж я не говорю о том, что делал его сын Петр Алексеевич к 350-летию, которое мы отмечаем. Он в этом смысле не скрывал того, что он европеизирует управление церковью. Синод – это некая такая, он изучал долго, как управляет монарх англиканской церковью, между прочим, когда был в Англии. Это отдельная все история, я не хочу сейчас на этом долго останавливаться. Дело в том, что мы и индийцам, и китайцам интересны как европейцы. Не просто не только как русские, но и как люди, которые, через которых они получили во многом европейскую культуру. Я должен вам сказать, что для Центральной Азии, для наших соседей по СНГ, Россия – это прежде всего европейская держава, могущественная, имеющая и европейскую науку, и европейское образование, и европейскую культуру во многом. И так это происходило и в XIX веке, и в XX, то, что происходило во время советской власти, когда, там, скажем, расцвет казахского искусства происходил, к сожалению или к счастью, во время войны, когда были эвакуированы ленинградцы, консерватория, и когда туда приезжал московский Мосфильм, там, ну и так далее, и так далее. Это очень сложные процессы, я повторю, которые мы тоже понимаем прекрасно, что мы живем в стране многонациональной, многоконфессиональной, и, скажем, пласт тюркской культуры – это колоссальное явление, там, назову хотя бы два народа – татар и башкир, которые определяют во многом эту тенденцию. И не забывайте, что сегодня в России живет очень много народов из СНГ, и это и армяне, и это и азербайджанцы, ну и так далее, и так далее. Поэтому мы понимаем, что такое тренд на восток. Он начался с путешествия знаменитого нашего...
Афанасия Никитина.
Афанасия Никитина в Индию. Поэтому, естественно, мы будем работать с Индией. Это непросто. И это, ну скажем, в Индии плохо с площадками концертными. Например, да, вот для большого балета там всегда большие сложности просто с площадками, да, например. Но, тем не менее, все устраивается. Индия – это великая культурная держава и кинематографическая великая держава. Конечно, нам сегодня, мы по-прежнему, в общем, сотрудничаем с Японией, хотя это недружественная страна, и совсем недружественная сегодня, и очень жестко выступающая против России, но 29 августа мы начнем там 17-й, я подчеркиваю, 17-й фестиваль российской культуры, и он пройдет. И это все непростые вещи, поверьте мне. Я довольно много в последнее время общаюсь сейчас с латиноамериканскими руководителями культуры, с послами там, и так далее. Огромный интерес. Вот сейчас на фестивале я встретил, он у меня был недавно, там несколько дней назад, бразильского посла, с которым мы много говорили о том, как развивать культурное сотрудничество. И не улыбайтесь, в 2006 году в Бразилии был трехмесячный фестиваль российского театра. в Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро. Трехмесячный. Его проводил чехский фестиваль. Это недешево, но это возможно. Мексиканцы, а я являюсь сопредседателем российской части комиссии оргкомитета по межправительственному оргкомитета межправительственной комиссии по сотрудничеству в области науки, образования, культуры там, и так далее. Мексиканцы открыты сегодня к сотрудничеству с Россией. Это все просто затратно, это требует новых психологических подходов, потому что до Берлина доехать 2 часа, а до Мексики лететь сутки, а еще из Мексики, если вы хотите попасть в Аргентину, это еще целый день надо лететь, там 10-12 часов, понимаете? Это нам, так сказать, чтобы было понятно, что так сложно устроен мир, поэтому нам с Европой было легче сотрудничать всегда. И дешевле, и рынки там большие, понимаете?
Любопытную историю рассказали по поводу сцен для балета в Индии. Вот у них, видимо, нету просто в культуре такой традиции.
Дело не в этом. Там нет, великий балет, там великая хореография вообще в Индии. Великая, но она по-другому. Им не нужен линолеум балетный, который нужен для большого балета. Я просто, там есть свои проблемы, которые решаемы. Индийцы очень вообще... Я давно с ними работаю, с середины 90-х годов. И я был сопредседателем в свое время комиссии по культурным связям с Индией. И это замечательная, потрясающая страна с замечательными людьми. И вы не забывайте, за последние лет 20, может быть, а может быть 25, там вырос очень средний класс, по одним подсчетам это 150 миллионов человек, что немало, а другие считают, что несколько больше, там до 250, и они ориентированы на европейскую культуру в том числе. Понятно, вы только должны понимать, ничего, святое место пусто не бывает. Например, сегодня пространство СНГ – это место, где очень активно работают американцы и европейцы. Я не буду называть страны, но даже в небольших странах СНГ работает там до 5000 некоммерческих организаций, которые занимаются продвижением, в общем, не российских совсем идей, а не российских ценностей. То есть мы постоянно имеем, как бы сказать, такой фронтир, знаете, мы постоянно находимся в поле, ну, скажем так, противоречий с нашими европейскими конкуренцией, с нашими западными партнерами, коллегами, недружественными странами. Я называю, очень трудно, я 30 лет работаю с европейцами, больше, наверное, с конца 70-х годов, даже с там, 77-го года, да, там, скажем, в Болгарии живет огромное количество моих друзей, которые старели вместе со мной, но впервые мы начали работать вместе в 1977 году, чтобы было понятно, да, то же самое в Германии, в Венгрии, там, ну и так далее, в Чехии, в Словакии, во всех странах Югославии, поэтому мне это все, как бы, когда я говорю, ребят, вы, там пришел мой приятель из недружественной страны, говорю я, потому что, ну, это очень важно тоже понимать, что ткань отношений между народами, она не просто рвется, это вот так, по приказу ее разорвать очень трудно. И я получаю письма сейчас и из Великобритании, и из Германии, и из Франции, и из Канады, с которыми я с канадским театром «Семь пальцев», цирком, работаю очень плотно, и это мои друзья, я что тут скрывать. И мне пишут они, что, ребят, мы не хотим прерывать отношения с вами. Но это на уровне личностном. И это, мне кажется, нужно сохранять.
Михаил Ефимович, я, если честно, про Индию начал говорить, потому что подумал, вы упомянули про то, что это и кинематографическая, в том числе, очень сильная держава. Ну,
около 1000 фильмов в год они делают.
Да, но здесь я хотел на Россию несколько переключить внимание. А вот кинематограф российский, мы примерно знаем и про балет, что он великий, и про оперу, что она великая, и про творческих людей от этих специальностей, я уж так грубо назову, тоже мы много
наслышаны. Да, и художники хорошие, да. И писатели.
А вот что касается кинематографа, вот отечественный кинематограф, он может тоже выступать каким-то таким застрельщиком сотрудничества долгосрочного?
Вы знаете, у меня очень, как бы сказать, такое двойственное всегда отношение было к развитию нашего кино в последние там, 20-25 лет. Дело в том, что мы сильны к той традиции, которая была заложена в советском кинематографе. Мы, когда мы начинаем делать как в Голливуде, то все равно мы это делаем как в Голливуде, знаете, как когда-то Маяковский писал: «Дорогие поэты московские, я советую вас, любя, не делайте под Маяковского, делайте под себя». Мы сильны тем, что мы производим национальный кинематограф. Понятно, кино – это индустриальный продукт, поэтому в нем есть те механизмы, которые должны быть запущены в любом случае. Но это продукты глубоко национальные. И вот это мы должны понять. И вот я сейчас говорю не о возвращении там только к русскому фольклору, понятно, да? Я сейчас говорю о том, что это национальный продукт. Если он не связан с национальной жизнью, то можно сколько угодно делать, как в Голливуде, это все равно будет как в Голливуде. Когда-то Сталин поручил Александрову и там, Шумяцкому, который был председателем Госкино, сделать советский Голливуд. Да, они сделали, надо сказать, целый ряд удачных фильмов, но и это были при этом русские, советские фильмы. Советские фильмы. Когда Чаплин посмотрел «Веселых ребят» Александрова, он сказал, что этот фильм мне объяснил больше про Советский Союз, чем любая пропаганда. И про русских так же много, как, ну, как фильмы, как романы Достоевского, но это он преувеличивал, естественно. Но то, что он рассказал о жизни советской с ее таким утопическим оптимизмом, это факт. И поэтому я считаю, что сейчас важно обратиться к нашему кино и подумать о наших традициях собственных. Это не значит, что мы должны плохо работать технически, это не значит, что у нас не должно быть супер, там, перепупер, стерео, сераунд, или я уж не знаю, что 8G и 12G. Все должно быть, но это должно быть кино, связанное с нашей жизнью, так или иначе. И в этом смысле оно очень различное должно быть, потому что есть кино для кинотеатрального проката, а есть те фильмы, которые снимают сегодня для стриминговых платформ или для телевидения. Это тоже это немножко другое кино. В свое время очень лучшая американская режиссура ушла из больших вот фильмов, от большого кино, кинотеатрального, в сериалы телевизионные. И самые большие режиссеры работали в этих направлениях, в этом направлении. Поэтому тут должно быть разнообразие. Второй момент – нужно спасти кинотеатральную сеть. Вот это сейчас очень важно. Потому что если мы будем вкладываться в производство, а сеть будет скукоживаться, то произойдет экономическая катастрофа. Нам все равно нужно, чтобы сохранить хотя бы те там, 400 тысячи с небольшим тысячи залов, которые сегодня есть. Ну, надо относиться к ним как к малому и среднему бизнесу и оказать ту поддержку, которую оказывают малому и среднему бизнесу. Это необходимо. И необходимо довести долю российского кино ну, до 40-45%. Реально, если вложиться, и государство должно это сделать. Я говорю слово «должно», потому что если мы хотим серьезному, мы же прекрасно понимаем, что санкции надолго. И правильно сказал Набиуллина, там, ну, слово «навсегда» – это не слово для дипломатии. Никогда не говори «никогда» и «никогда не говори навсегда». Но это надолго. Да? Раз так, то мы должны этот рынок заполнить. Да? Потому что для современной страны кинотеатральный прокат – это показатель экономически очень важный. Значит, нужно работать с латиноамериканцами, нужно работать с китайцами, нужно работать с индийцами, нужно работать с теми кинематографиями, с иранцами, с турками. Вот у нас сейчас доля турецких сериалов, например, увеличилась вдвое. Это мало кто заметил, но она увеличилась вдвое за последние...
Ну, в общем, мы будем работать с этими со всеми странами. Михаил Ефимович, время, к сожалению, у нас подходит к концу. Да. Очень интересно с вами пообщались. Благодарим вас, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире «Радио Спутник». Благодарим вас.
«Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.